не имевшая воинской выправки. Серебряное дорогое шитье так сверкало при бледных утренних лучах, и донские полковники, медленно вытягивая ноги из грязи, подвигались по улице. — Замолчи! Честная станица! — крикнул, выходя вперед, старый лысый Исаул со многими медалями и крестами, и дребезжащий голос его разнесся по всему Майдану. Шум прекратился. Подобно волне крикнул еще 2-3 голоса. Кто-то кому-то угодил кулаком по ребрам, раздалось ругательство, вздох, а потом голоса стихли. Мертвая тишина воцарилась на площади. Казаки повернули головы в сторону полковников и зорко оглядывали приезжего Сипаева. А он спокойно, будто и не для него сделалась эта тишина по Майдану, будто нему скомандовали смирно, шел рядом с трепетавшим от непривычного вида строя Каргиным и продолжал свою беседу. Дойдя до середины строя, он снял кивер, поклонился казакам в пояс и зычно крикнул: «Здорово, атаманы молодцы!» Все старые дружно ответили: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» Молодые чуть призамялись. Пройдя вдоль фронта и зорко поглядывая на казаков, Сипаев узнавал многих ветеранов. «Что ж, не со мной!» — обратился он к высокому, как коломенская верста, казаку. «Ведь в Финляндии со мною был! Не довелось, ваше высокоблагородие! Как ваш полк-то откомплектовали, я больной в те поры лежал! Оправился, меня к ним записали. Ну, выйди вперед. Ты хороший казак. Будь урядником. Покорно благодарю». Пройдя до конца строя, Сипаев познакомился с хорунжами, оглядел их дядек, спросил, кто какого роду. И по дядькам да по старым кумовским знакомствам раздал им сотни, полусотни и десятки. Собрав дядек отдельно, он погрозил кулаком этим заслуженным старикам и сказал: «Смотри, ребята, коли ежели что, не как-либо что, а что-либо как, запарю, ей-богу, не посмотрю, какие на ком регалии, а запарю, и все. Постараемся, ваше высокоблагородие!» — в один голос ответили пистуны. Потом началась разверстка сотен. В сотню шли земляки-одностанишники, во взводы десятки звенья казаки односумы, что одной сумой пользовались, что из одного котла хлеб да соль ели. Разверстав сотни, Сипаев приказал полковому писарю и офицеру, которого наименовал квартирмейстром, поделить сукно и щепы поровну на 5 частей по числу сотен. Вызвал в каждой сотне шорников, сидельников, портных и чеботарей. Оказалось, что под мощным влиянием гулкого голоса, что звенел и переливался по Майдану, добрых 2/3 вчерашних пьяниц оказались прекрасными ремесленниками. «Господа сотенные командиры, задайте работу!» — обратился Сипаев к хорунжим. «Да они ж ничего не умеют еще!» — сказал Балкаргин, но полковник перебил его. — «Ничего ты не знаешь. Не порочь свое офицерство. Они прекрасные служаки». Харунжи, сопровождаемые пистунами, разошлись по сотням. Сотни обступили их кругом, и каждый, как умел, держал к ним речь, увещая служить как возможно лучше и не оставлять их, своих начальников, в трудные минуты. «Постараемся, постараемся, будьте благонадежны!» — кричали казаки. По окончании речи выступили вперед седовласые дядьки и начали толковаться с мастерами. «Да ты шил ли когда-нибудь, Мохаммед несчастный?» — спрашивал, шипя беззубым ртом, пистун. «Шил, дяденька Иван Егорыч, я знатно шил. Малолеткой у немецкого портного обучался!» — дребезжал молодой голос, а в другом углу слышались восклицания. «Ты пристругит! Так не накладай, оно эск-то поспособней будет. Постой, я за раз покажу. Во, гляди, во как. Ага, ладно, смекаю, оно из-под исподи надоть. Ну, ладно, и это можно, нам все единственно. Ну, нам больше нечего делать», — сказал Сипаев, обращаясь к Каргину. «Пойдем обедать, уж время. А после обеда лошадок посмотрим, да оружие. И, обращаясь к казакам, он громко крикнул: «Замолчи, честная станица!»